Лёха Монахов был, наверное, единственным в отделении, кто мог себе позволить именовать сержанта ППСП Алишера Ибрагимова Басурманиным и Чуркой. Другие с Ибрагимовым общались уважительно и аккуратно, даже старшие по званию. Вернее, старшие по званию особенно аккуратно. Дело в том, что Алишер был, что называется, племянником своего дяди. Дядя этот занимал немалый пост в системе областного ГУИН, и юных родственников мужеского пола имел столько, что при желании мог укомплектовать ими небольшой поселок городского типа. Верной национальной традиции, дядя принимал в судьбе каждого прибывшего в Саратов члена своей многочисленной семьи самое душевное участие. Очевидно, не без основания, полагая, что ему не помешают свои люди на руководящих должностях в различных сферах деятельности. Алишеру было уготовано правовое поприще. Ни для кого в отделении не было секретом, что патрулировать улицы он будет недолго, до следующего лета. И как только вузы распахнут свои двери для абитуриентов, сержант Ибрагимов подаст документы в юридический.
«И поступит. Куда же он денется?» — угрюмо рассуждал Николай Степанович, досасывая сигарету. «Еще бы ему не поступить. А годков через 10 станет прокурором каким-нибудь, судить нас будет».
«Не, Степаныч, с тобой точно что-то не то», — перекинулся опять на прапорщика Леха. «Молчишь, будто про нас хрень какую думаешь». Переверзев внутренне усмехнулся. «Надо же, угадал, пес рыжий». И почувствовал прапорщик что-то вроде легкого укола стыда. «Ну чего он в самом деле? Монахов, конечно, балбес, но безвредный, мало ли таких. Опрощается ему многое, потому что он с легкостью творит те беспутства и безобразия, какие другие, может, и рады были бы повторить, но не могут себе позволить, ибо есть что терять. Его Леху на самом деле пожалеть надо. А Ибрагимов, тот и вовсе парнишка старательный, тихий, воспитанный. Ни табаком, ни водярой проклятой не балуется, ни матерится. Ко всем, даже к одуревшим от водки и наркоты задержанным, обращается на «вы». А то, что взлетит вскоре к самым верхам, заняв место кого-то, возможно, более талантливого и упорного, ну что ж, жизнь такая. Ну, разве виноваты парни, что на душе у Николая Степановича сейчас такая муть, что выть хочется?
«Степаныч!» — назойливо протянул Леха. «Покайся, раб Божий! Внемли словам моим, брат в оскорбях и горестях земных! Ну, колись, короче, Степаныч, чего там у тебя?
Облегчись, ё-моё!»
Прапорщик вздохнул. Стрельнул дотлевший до фильтра сигареты в приоткрытое окно. Да чего тут долго говорить, навалилось все сразу. Жена, Тамарка, перевозбудившись от слухов, что полицейским вот-вот начнут поднимать зарплату, да еще едва ли не втрое, взяла в кредит новый холодильник и плиту. Хоть бы посоветовалась, дура. Нет, говорит, сюрприз сделать хотела. А это значит, что ремонт для старенькой девятки Переверзева накрылся прочно и надолго. На год, по крайней мере. А за год машина, и так уж на ладан дышащая, точно в гараже сгниет. Только-только с сюрпризом улеглось. Ленка, дочь, преподнесла подарок. 2 вечера подряд шепталась с матерью, а вчера вот объявила.
«Станешь скоро ты папочкой-дедушкой. Так уж вышло».
Оно бы, конечно, и неплохо, но вот отец этого самого будущего внучка, как говорится, пожелал остаться неизвестным. Ничего на эту новость Николай Степанович не сказал. Спустился в круглосуточную наливайку и наклюкался там в одиночестве. А утром выяснилось, что, возвращаясь домой на развезях, он посеял где-то свой мобильник. А там и Тамарка попала под горячую руку, и Ленка. Наорал на них с утра пораньше. Ну и как вот сейчас все это парням вывалить? Ибрагимов-то, конечно, из вежливости посочувствует, а Монахов точно насмех подымет.
«Телефон потерял», — буркнул он в ответ на очередной призыв настырного Лехи поделиться проблемами.
«Хо!» — удивился сержант Монахов. «Всего-навсего.
Да у меня их столько перебывало, на целый салон связи хватит. Хочешь, Степаныч, я тебе завтра подгоню по дешевке. А вообще нужно делать, как одна моя подруга. Она, короче, купила себе реальный такой iPad и на контакт папа поставила фотку нашего начальника криминальной полиции в форме. На контакт дядя — фотку районного прокурора, тоже в форме. А на контакт брат — фотку здоровенного ОМОНовца, при всем параде, конечно. Так у нее этот iPad три раза воровали и три раза обратно подбрасывали. Во как!
Бобик, пыхтя, проплыл мимо пустой автобусной остановки и свернул к аллее, называемой окрестными жителями района, пьяной. Излишне говорить, что аллея эта пользовалась дурной славой. Более того, она имела репутацию самой настоящей аномальной зоны. Действительно, почему именно это место? Узкий, редко обсаженный деревцами тротуар, зажатый между двумя автомобильными трассами. Облюбовали местные алкаши, наркоманы и гопники. Пьяная аллея свободно просматривалась со всех сторон, и граждане, имеющие намерение спокойно выпить, украдкой ширнуться или почистить карманы зазевавшегося лоха, без труда могли воплотить греховные свои желания в жизнь где-нибудь в более укромном месте. Но почему-то предпочитали все-таки пьяную аллею, окутанную серыми облаками выхлопных газов автомобилей, проносящихся туда-сюда совсем рядом. Наверное, и вправду, каждому, кем бы он ни был, важно ощущать себя в центре кипучей жизни. Всякий раз, когда старшему прапорщику Переверзеву случалось оказываться поблизости от пьяной аллеи, у него сами собой сходились на переносице косматые брови. В здешних краях Николай Степанович в свое время служил участковым. «Ты смотри!» — поразился Монахов, сбросив скорость настолько, что Бобик пополз вдоль пьяной аллеи совсем по черепашьи. «И здесь никого. Точно что-то неладное этой ночью творится. Ой, что-то будет. Помяните мое слово, мужики!» И словно в ответ на это заявление, откуда-то из темной полоски аллеи, от сутуло торчащих безглазых фонарей, от обглоданных автомобильными выхлопами деревьев, от перевернутых урн и остовов скамеек, полетел в ночное небо истошный, какой-то звериный крик. Прапорщик Переверзев встрепенулся. Сержант Ибрагимов вытянул шею. «Началось в колхозе утро», — с непонятным удовлетворением констатировал Леха Монахов. Он утопил педаль газа в пол, одновременно вывернув руль. Бобик, взревев, перевалился через бордюр, вильнул, чтобы проехать между фонарным столбом и деревом, и выкатился на аллею. Свет фар упал на выщербленный асфальт, усеянный окурками, лузгой подсолнечника, битым стеклом и жестяными лепешками раздавленных пивных банок. «Вон! Вон!» — закричал Алишер Ибрагимов, подскочив на сиденье. «Чума!» — хохотнул Леха, тоже увидев то, что заметил коллега. «Твою мать!» — отреагировал в свою очередь и Николай Степанович. Бобик, прокатившись еще несколько метров, резко затормозил. В свете фар посреди аллеи стоял совершенно голый и основательно вымазанный в земле человек. Мужчина. То есть парень лет 16-17. Парень этот не предпринимал попыток убежать или хотя бы прикрыться. Он просто стоял, чуть щурясь от яркого света. «Чё орём? Гражданам спать мешаем!» — весело выкрикнул Монахов, высунувшись по плечи из открытого окна. Парень посмотрел на него, но ничего не ответил. «Пойдём, Алишер», — сказал Переверзев, и, подхватив автомат, первым выскочил из служебного автомобиля. «В чём дело?» — строго спросил он, приближаясь к парню. Тот снова промолчал. Но когда расстояние между ним и прапорщиком сократилось до 3-4 шагов, парень вдруг проделал странную вещь. Он приложил правую ладонь к сердцу, отвел левую ногу назад и, чуть согнувшись в пояснице, медленно и отчетливо кивнул. Причем кивнул, немного повернув голову, так что на мгновение коснулся подбородком левой ключицы. «Поклонился он, что ли?»
И потом довольно громко и, как показалось Николаю Степановичу, излишне отчетливо проговорил.